«Кинопоиск» представляет совместную программу лекции с Москино. Лекция вторая. Кинокритик Николай Карнацкий о самых успешных советских продюсерах Чухрае и Познере.
Меня зовут Станислав Дединский, я редактор сайта «Кинопоиск». И мы с коллегами рады, что пришли на наш второй показ нашего лектория, который посвящен будет советскому кино. Это такая целая серия лекций, которая рассказывает о различных малоизвестных или известных недостаточно аспектах советского кинопроизводства, жанрах, фигурах и так далее и тому подобное. И сегодня мы решили поговорить о достаточно известном советском кинорежиссере Григории Чухрае, точнее, о той его области деятельности, которая была связана с продюсерством. Несмотря на то, что фигуры под названием продюсер в советском кино не существовало, тем не менее разные деятели советского кино эти функции тем или иным способом выполняли. Но о том, как это происходило, и об успехах и неудачах Григория Чухрая, собственно говоря, скажет Николай Карнацкий, наш лектор, обозреватель, кинокритик газеты «Известия» и постоянный автор сайта «Кинопоиск».
Спасибо. Да. Спасибо большое, что пришли. Вас гораздо больше, чем я смел надеяться. Итак, несколько слов вообще вот насколько можно говорить о продюсерах относительно советского периода нашего кино. Дело в том, что официально первые продюсеры в нашем кино, вот что назывались прям продюсеры, появились в конце 80-х годов. И понятно, почему до этого это раньше не могло быть. Дело в том, что раньше, в советский период, как это известно, государство было главным продюсером, то есть заказчиком всех кинопроизведений, который контролировал все, что снималось. Однако это не исключает определенного момента творчества при руководстве и запуске проектов. Собственно, вот об этом самом красивом и показательном примере из советской истории мы будем говорить. Это экспериментальное творческое объединение. Сначала киностудия, потом объединение Мосфильма. Дело в том, что вот на ЭТО была снята добрая половина золотого фонда советского кино. Там конца 60-х, начало первой половины 70-х годов. Это три фильма Леонида Гайдая, в том числе «Иван Васильевич меняет профессию». Вот. Это три фильма Георгия Данелия, в том числе самый кассовый фильм в его карьере – это «Афоня». Далее, это, наверное, «Белое солнце пустыни», легендарное. Это «Табор уходит в небо». Нет, «Раба любви» сначала Никиты Михалкова, один из лучших фильмов Никиты Михалкова. Далее пойдет, видимо, да, «Табор уходит в небо». И все, наверное, да? Ну, на самом деле, там еще было создано некоторое количество, около 10, там, чуть менее известных фильмов. Например, там «Командир счастливой щуки» — это главный советский фильм о подводниках с элементами триллера, и там несколько документальных фильмов и так далее. Однако, на самом деле, цель, которая стояла перед ЭТО, экспериментальным творческим объединением, были несколько более амбициозны, чем просто создать некоторое количество кассовых успешных фильмов. Точнее, не только эти. Дело в том, что перед ЭТО стояла задача кардинально сменить вектор развития нашего кино. Как вы понимаете, этому объединению это не удалось. Вот. Для того, чтобы понять, почему это не удалось, надо немножко посмотреть назад, что было перед этим. Дело в том, что до революции наше кино развивалось в общем русле европейского, там, американского кино. Оно было частным в первую очередь. После революции, по понятным причинам, государство усиливало контроль, подчиняло себе кинопроизводство. Этот процесс занял определенное какое-то время. В первую очередь надо говорить о двух фигурах, наверное, в этом процессе. Дело в том, что, наверное, первым, можно так сказать, стопроцентным киноначальником, наркомом от кино, как его называли, был Борис Шумяцкий. Очень хваткий человек, бывший партиец, старый революционер, который очень много сделал для возрождения кино после разрухи гражданской войны. Он был человеком из ближнего круга Сталина и, как многие люди из этого круга, попал под маховик репрессий и был арестован в 1937 году и был расстрелян. Вместо него главным киноначальником в стране стал вот Семен Семенович Дукельский. Это был клинический идиот, самодур гоголевского масштаба, который понятия не имел, чему предстояло руководить. Он подержался на посту полтора года, оставил после массу анекдотов о своей некомпетентности. Там у него были, например, идеи составить рейтинг режиссеров и сценаристов и сделать так, чтобы режиссер номер один снимал сценарий только сценариста номер один и так далее, и ниже. Однако в этот как раз вот эти его полтора года всевластия и произошли те самые катастрофические по значению реформы, которые давлели над нашим кино вплоть до конца Советского Союза. Суть заключалась их и в чем? Дело в том, что как раз при Дукельском был фактически закончен этот процесс подчинения государством кино. кинопрокат был отделен от кинопроизводства. Иными словами, теперь студия, ни режиссер не были никак не заинтересованы в том, хорошо фильм пройдет, посмотрит его зритель или плохо. Собственно, премиальные, которые получал режиссер чуть позднее, это появится, но это логики этой системы. А режиссер получал в зависимости от категории и студии, которые комиссия присуждала фильму до выхода на экраны, оценивая его идеологическую значимость или еще бог знает что. Кроме того, как раз при Дукельском окончательно было подчинено государственному контролю все этапы производственного цикла. То есть теперь кино контролировали там, от сценарной заявки, утверждения актеров, вплоть до, собственно, приемки фильма. И вот эта самая реформа, как ни странно, вот этого странного человека давлела, получается, полвека над нашим кино, вплоть до самого Советского Союза. И вам может показаться, что я немножко преувеличиваю катастрофичность происходящего. Мы просто живем в ощущении мифа о великом советском кино. Наше кино современное российское часто сравнивают с советским. Естественно, не в пользу современного российского. Но действительно, да, если посмотреть вот на оттепельные времена, когда был создан практически весь золотой фонд кино советского, который мы сейчас смотрим, на первый взгляд кажется, что все очень хорошо. Сталин умер в 1953 году, на всякий случай, напомню. А потом к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев, пришла оттепель, которая отразилась на многих сферах жизни советского государства, в том числе и на кино. В чем это отразилось? Фильмов стало больше, 10 раз фактически. При сталинские времена фильмов могло сниматься 10 штук в год. При Хрущеве в 10 раз больше. Кино стало разнообразнее, менее идеологичным и ближе к зрителю. То есть герои стали узнаваемы, ситуации стали более узнаваемы. Это процесс, который был назван новой волной советского кино, его ценили на Западе. Тогда как раз советские кинематографисты снова начали ездить по фестивалям и привозить призы. Именно к тем временам относится наша первая и последняя золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля. Ее получил фильм «Летят журавли». Внутри страны тоже происходили изменения количественные. Строились новые кинотеатры. Посещаемость росла как на дрожжах. В 70-е годы она достигла невероятных просто цифр, которые не укладываются в голове. 4 миллиарда посещений в год. Я не оговорился, 4 миллиарда. Для сравнения, в прошлом году российское кино в кинотеатрах посмотрело 55 миллионов человек. Насколько это мало, можно оценить по примеру Франции, где население 70 миллионов человек, а в кино посещает 200 миллионов раз в году. То есть, на первый взгляд, все очень хорошо. Собственно, в чем же проблемы? Зачем нужны были какие-то реформы, если все так хорошо работало? На самом деле, многие эти успехи, которые мы связываем вот с золотым веком нашего кино, они происходили не то чтобы вопреки, но и не благодаря. Сама система тотального контроля, она душила многие прекрасные замыслы фильмов, которые мы никогда не увидим. Если вы смотрели фильм, сериал «Оттепель» Виолетта Доровского, помимо всех прочих достоинств, это очень хорошая метафора вообще вот этого советского периода кино. Если помните, по сюжету есть несколько талантливых людей, кинематографистов, которые хотят поставить очень хороший фильм по сценарию умершего друга. Однако, прежде чем поставить этот сценарий, они должны поставить какую-то подделку. Они хотят сделать ее честно, насколько это возможно, но это подделка, они не относятся к ней особо серьезно. Однако оказывается так, что, собственно, вот тот самый великий фильм, которым они шли, они так и не поставят. И все, что от них остается, это вот этот кентавр, такая смесь госзаказа и их личного творчества. Это очень красивая метафора всего, на самом деле, советского кино. Кроме того, надо понимать, что тотальный контроль у нас... Я не говорю, что цензура всегда была плоха. То есть цензура... Нет, цензура всегда здесь плохая. Я говорю про советские времена, что иногда отсеивались фильмы не обязательно... обязательно какие-то гениальные. А силы часто плохое кино, которое было художественно недостаточно хорошим. Однако даже невозможно подсчитать, какое количество проектов вот оказалось на кладбище, вот, в архивах, да, которые сейчас в архивах Госкино. Например, в середине 60-х годов Владимир Мотыль, будущий режиссер «Белого солнца пустыни», пытался запустить проект о декабристах. И он в своем дневнике подсчитал, от какого количества человек зависит, запустится его проект или нет. У него получилось 29. Можете понимать, что это люди, вот такие маленькие короли 5 метров, которые, не понравилось им что-то, вот, какая-то черточка, они могут повернуть процесс обратно вспять. И таких примеров десятки.
Я немножко добавлю? Да. Если вы смотрели отличный советский мультфильм «Фильм-фильм-фильм», то там очень точно отображено, как была устроена эта система, когда вот этот режиссер, персонаж, такая маленькая фигурка, бегает по десяткам разных кабинетов, рвет на себе волосы, остатки волос. Такой, в общем, своего рода пародия отчасти даже внешне на Сергея Эйзенштейна. Вот, а потом они вот выдыхаются сценаристом, когда наконец получают все 20 или 30 печатей на своем документе, и дальше начинается, собственно, только начинается после этого съемочный процесс.
Да, это было еще полбитвы. Кино потом необходимо было снять, а там все процессы отсматривались. То есть какая-то часть готова, ее отсматривают начальство. Ты фильм сделал, ты должен его еще пройти приемку. А это многоступенчатая система, после которой, возможно, еще правки, еще и так далее. То есть система довольно сложная. И то, что появлялись такие большие шедевры, это вызывает удивление и восхищение. И здесь, собственно, мы переходим к двум главным фигурам, родителям этого эксперимента, о котором мы сегодня говорим. Имя уже одного из них названо. Это Григорий Чухрай. Это известный режиссер. Прекрасной улыбкой, очень добродушный человек. Он снял несколько фильмов, которые вошли в Золотой фонд отечественного кино. В первую очередь, это «Баллада о солдате», конечно. Фильм имел прекрасный успех, он был показан на Каннском фестивале, взял номинацию на «Оскар», и его посмотрели очень многие, не только в России, имею в виду, в Советском Союзе, но его оценили многие западные кинематографисты. Однако он, как человек, только с общественной жилкой. Его всегда интересовали не только вопросы вот своих 5 метров, его интересовало, что происходит в целом в стране, в кинематографии. И он ощущал то, что происходит вокруг, оно неправильно. Но каких-то соответствующих знаний, чтобы понять, что необходимо сделать и как это все поменять, у него не хватало. Пока он не встретил человека, который ему смог все объяснить. Его имя, на самом деле, вам тоже знакомо, однако вы подумайте не про того. Его звали Владимир Познер. Его сын стал известным телеведущим. Познер-старший, у него была удивительная судьба. Он эмигрировал вместе с семьей, он был еще подростком из революционной России и вырос на Западе, где сделал блистательную карьеру в Metro Golden Mayer. Это был киноколосс Голливуда в то время. Однако у него были коммунистические убеждения. И он с Запада решил вернуться обратно в Советский Союз. И здесь занялся тем же самым. Собственно, стал кинофункционером, работал в Госкино. Но его ценный опыт, он знал изнутри голливудскую систему, понимал, как делать кассовые хиты, понимал, в чем недостатки советской системы. Этот опыт был особо никому не нужен, пока вот не встретились Чухрай и Познер. Что они придумали? Они разработали проект реформы о том, как изменить киноиндустрию, найти какой-то баланс между достоинством советской системы и голливудской. При этом на самом деле не надо думать, что это был какой-то единичный там проект, что они были какие-то первопроходцы. Многие вещи, которые они обсуждали, которые предлагали, предлагались и для них. Дело в том, что у ЭТО, тогда это была киностудия, ЭТК, было одно большое достоинство по сравнению с предыдущими вариантами реформ. Дело в том, что они не предлагали менять все и сразу. Любой чиновник, когда видит проект масштабной реформы, который вроде бы и так же все работает, зачем что-то менять? Они предлагали сделать маленький испытательный полигон. Маленькую киностудию, на которой опробовать все новации. И посмотреть, вот что из этого приживется, и что можно использовать для всей индустрии, а что нельзя. Так, собственно, появилась экспериментальная творческая киностудия. В виде отдельной единицы и объединения Примусфильм она существовала 10 лет. Чуть больше 10 лет. За это время было создано, как я говорил, добрая половина Золотого фонда вот, от тех фильмов, которые были сняты тогда. 22 игровых фильма было создано в это время. Из них окупилось и принесло прибыль больше половины. Это самый высокий процент среди всех объединений киностудий того времени. Однако проект был закрыт. Очень легко обвинить в этом кровавый режим, но проблемы были гораздо сложнее. Дело в том, что объединение, вот сам этот эксперимент, он не был воспринят не только чиновниками, но и общественностью кинематографической. Они просто не очень видели причину, зачем необходимы такие изменения. Кроме того, сыграла роль как банальная зависть. Дело в том, что зарплаты режиссеров в ЭТО, они напрямую зависели от кассового успеха, они в разы были выше всех остальных зарплат в среднем по больнице. Из-за этого Леонид Гайдай ненавидел, наверное, каждый кинематографист после фильма «Иван Васильевич меняет профессию». И были много других проблем. Далеко не все нововведения ЭТК прошли испытания практикой. Принципы, на котором я работал, было всего два. Можно свести все их новации к двум большим принципам. Первый из них – это проектная работа. То есть ЭТК превращался в продюсерский центр, который под проект нанимал там режиссера, сценариста и нанимал производственную базу. То есть не надо было держать на балансе всех режиссеров, всех сценаристов, все там монтажные, там звукоцеха и прочее. Надо понимать только то, что нужно в данный момент для проекта. Второе – это хозрасчет. То есть ЭТК работала как практически частная киностудия. Она взяла кредит у государства и обязана была его вернуть. И вот эта хозрасчетная система работы, она была в совершенно духе времени. Дело в том, что на излете перестройки, если помните, из школы, на излете оттепели, простите, была предпринята последняя, самая амбициозная попытка экономической реформы позднего Советского Союза. Это Косыгинская реформа, которая как раз предполагала введение хозрасчетов в промышленности, в экономике. Собственно, вот ЭТК Познера и Чухрая, оно было как раз в русле вот этого плана преобразований. Естественно, когда наступили другие времена, застой, когда, в принципе, была цель на максимальную стабильность, то есть обойтись без особых творческих и экономических экспериментов, реформа была, ну, спустилась на тормозах, и, собственно, в это время прекратилось существование объединения Чухрая. И, как вы понимаете, раз вот ничего из ЭТО не получилось, там система, вот, которая была заложена Дукельским, ее основой, она просуществовала до собственного конца Советского Союза. И только в годы перестройки вспомнили об опыте Чухрая, была написана так называемая базовая модель киноиндустрии, однако реформировать было уже поздно. Собственно, сама киноиндустрия скоро перестанет существовать. Появятся частные, первые официальные продюсеры в нашем кино, которые будут строить свой бизнес на страх и риск, мало что зная о своем главном предшественнике. И теперь, наверное, можно вернуться к фильму, вот, который мы сегодня будем смотреть. Это «Маяковский смеется». Вы выбрали фильм не случайно. Я практически уверен, что большинство присутствующих здесь никогда об этом фильме не слышало до того момента, пока не увидело рекламу нашего замечательного мероприятия. И это есть, на самом деле, понятная причина. Дело в том, что этот фильм провал. Это фильм неудача. Один из тех там, десятков тысяч фильмов, который остался на обочине мирового кинопроцесса. И прежде чем вы сейчас все встанете и уйдете, я хотел бы сказать несколько слов защиту плохого кино. Во-первых, такое кино, оно может сказать о своем времени, стране, там, создателе, кино вообще как киноискусстве гораздо больше, если, ну, не меньше, как минимум, признанных шедевров. Во-вторых, такое кино очень часто интересно смотреть, в том числе «Маяковский смеется». Это очень любопытный фильм. Ну и в-третьих, это очень красивый показатель иллюстрации почему ЭТО, как экономический эксперимент, не превратилось в творческий. Дело в том, что на самом деле на ЭТО пытались снимать не только вот какие-то признанные кассовые режиссеры, типа Гайдая. Ну, Данелли еще не был кассовым режиссером, но он снимал хотя бы комедии. То есть понятный зрительский жанр. На ЭТО пытались снимать, в том числе, наши признанные авторские режиссеры, это Андрей Тарковский и Сергей Параджанов. Но у них ничего не вышло. Было несколько попыток запуститься на ЭТО. Но они глохли практически в самом начале. У этого есть, на самом деле, причина. Дело в том, что в первый период своей жизни, когда это еще было ЭТК, то есть это была самостоятельная, повторяю, единица, были попытки делать творческие эксперименты. То есть фильмы, которые не только могут заработать кассу, но еще раздвинут как-то рамки киноискусства. Практически все эти проекты, а там были невероятные по амбициозности замыслы, например, первая экранизация «Мастера и Маргариты», которая только что вот, была реабилитирована. И была идея снять фильм про Иисуса Христа в Советском Союзе, что отдельно удивительно. Много разных проектов, которые очень жаль, что вот они не состоялись. И единственный проект, который вот практически дошел вот до производства и был, в принципе, закончен, это был «Альманах начала века», «Начало неведомого века», посвященный 50-летию Октябрьской революции, где снимали лучшие режиссеры того времени, в частности, Элем Климов, который потом снимет «Иди и смотри», Андрей Смирнов, который снимет «Белорусский вокзал» и много чего другого. Этот проект вызвал чудовищный гнев Госкино, который привел, это было одной из причин, почему ЭТК превратилось в ЭТО, отдельное объединение. То есть, как вы понимаете, часть своей самостоятельности творческой оно потеряло. После этого, после того, как ЭТК превратилось в ЭТО, Чухрай уже менее, наверное, активно искал какие-то творческие проекты. Хотя пытался. То есть Параджанов и Тарковский должны были запуститься, но вот не сложилось. И так получилось, что самый экспериментальный, самый авторский проект позднего существования, самого блистательного существования ЭТО, это был фильм «Маяковский смеется» Сергея Юткевича. И это удивительный фильм, который сейчас посмотрите, по многим причинам. Я чуть подробнее расскажу в конце, ближе к концу, на что стоит обратить внимание, чтобы получить максимальное удовольствие от фильма. Это фильм удивительный, но очень изобретательный. Но он служит иллюстрацией для крайне банальной мысли о том, что мещанство в Советском Союзе, конечно, есть. Фильм вообще, как и пьеса Клопа, который основан фильм, он обличает мещанство, мещанские настроения. Этот фильм говорит о том, что мещанство, кажется, в современном Советском Союзе есть. Но, понимаете, в Америке-то все еще хуже. У нас-то еще не самое сильное мещанство в стране. Вот, собственно, все вот эти творческие большие поиски, они были созданы, служили только иллюстрацией этой крайне банальной мысли. Сергей Юткевич вообще тоже удивительная фигура в нашем кино. Это был ученик Мирхольда, товарищ Эйзенштейна. Он дружил, общался со многими западными деятелями искусств, режиссерами. Его портрет писали Пикассо и Матисс. Он снимал много удивительных фильмов. У него было очень тонкое чувство киноязыка. Кроме того, он практически обогнал в экспериментах с ретроспективной драматургией Орсона Уэллса и фильмом «Гражданин Кей». Он снял фильм «Яков Свердлов», который, в принципе, повторял ту же самую структуру. Но пальму первенства у него украл Сталин, который заставил фильм перемонтировать в привычном смысле. Поэтому революции тогда не случилось. Она отложилась до времени появления фильма «Гражданин Кейн». Но удивительная вещь для этого удивительного режиссера в том, что он при всей своей очень формальных, часто формальных экспериментов не имел никакой фронды за пазухой. То есть никакой тесовечины там не было и следа. Собственно, поэтому он вошел в историю, наверное, в первую очередь сейчас, как режиссер фильмов о Ленине. И эти фильмы, это были, как правило, хорошие фильмы о Ленине. Там один из них получил приз за режиссуру на Каннском кинофестивале. И вот Маяковский смеется, это его предпоследний фильм. Это вот такой, ну, законный итог, закономерный итог всех его поисков. То есть крайне, повторяю, изобретательный фильм, крайне банальное содержание. Собственно, поэтому это и неудача. Вот, наверное, вот все какие-то вещи, которые хотел бы говорить. Печальные и не очень печальные. И я буду рад ответить на вопросы, если они есть.
Ну, вопрос, наверное, в конце можно задать будет Николаю после лекции, а после сеанса, простите. Вот сейчас, наверное, я задам вопрос, который, мне кажется, должен прозвучать. Собственно, в чем выражались продюсерские функции как Чухрая, так и Познера? Как они делили между собой обязанности? И можно ли все-таки говорить тут о термине «продюсер» в данном контексте, или все-таки это большая натяжка?
А натяжка, безусловно, есть, потому что главным заказчиком всех творений, ну, главным контролером было государство в лице чиновников Госкино. Ну, там была многоступенчатая система утверждений. Однако определенные элементы продюсерского управления были, безусловно. Дело в том, что Чухра и Познер с самого начала, у них были есть творческие ориентиры, которые помогали им определять, какие вот проекты могут подойти, какие не могут. Но это на самом деле касается других любых объединений. Проблема в том, что Чухра и Познер отвечали за это деньгами. Не своими, но деньги, принадлежавшие их компании, если можно так сказать.
Деньгами инвестора, как сегодня говорят.
Ну да, да, деньгами инвесторов. Они отвечали, ну не головой, но очень многим. Более того, там одна из причин, почему ЭТО закончился так рано, Чухра откровенно пишет в воспоминаниях, что боялся уголовного дела. Дело в том, что тогда изменилась конъюнктура, то есть вот хозрасчет, который раньше всех деятелей, вот энтузиастов хозрасчета, они были героями для всей страны. Однако изменилась конъюнктура, и вчерашние герои, которые были примером для всей нации, того, как правильно нужно строить производство, они часто превращались в фигурантов уголовных дел. Один показательный пример, печальный пример, это был Иван, если не ошибаюсь, Худенко, это был такой экономист-практик, который работал в Казахской ССР, который поднял производительность совхозов в 20 раз, его по фиктивному обвинению посадили в расстрате, он умер в тюрьме. Таких историй много, и Чухрай ощущал, что такой исход может быть и над ним. То есть советские режиссеры и руководители объединений там, Мосфильма, они не могли пострадать так сильно за свои творческие неудачи, как создатели ЭТО и ЭТК. О том, как у них между Познером и Чухраем распределялись обязанности, это очень просто. Дело в том, что Чухрай был назначен художественным руководителем, то есть формально отвечал за творческую часть. Познер несколько лет был директором ЭТК, то есть отвечал за финансовую. То есть вот как правильно организовать. Там было много идей. Если я не буду долго вдаваться, самое красивое то, что они попытались применить для организации производства метод, который в СССР получил название СПУ, который был, в принципе, не то что украден, позаимствован у американцев, которые этим методом строили строительство ракетной системы «Поларис». В Советском Союзе СПУ были чрезвычайно популярны, использовали на всех отраслях экономики, в сельском хозяйстве, в том числе и в кино. То есть Познер руководил тем, как правильно, наиболее экономично, дешево построить производство, чтобы как можно больше сэкономить денег и пустить их на другой проект.
Насколько сильно ограничивалась свобода режиссера? Ну, сейчас мы просто часто знаем, когда продюсер практически диктует, что можно снимать, что нельзя снимать, и, в общем, режиссер отодвигается на периферию процесса. Как вот они, когда решали, как будет организовано кино в их эксперименте, распределяли роли в коллективе, так сказать?
Безусловно, режиссер был зависим. То есть вот в первый период, когда это было ЭТК, режиссер был чуть более свободен, то есть были проекты, в частности, вот «Начало неведомого века», когда режиссеров никто не контролировал. То есть они делали, что хотели, то есть набирали команду, и снимали, что хотели. В поздний период диктат бюрократический в том числе увеличился. Однако система контроля, она была тоже многоступенчатая. То есть на ЭТО, как и в других объединениях Мосфильма, других объединениях, на других киностудиях был худсовет. Это такие же режиссеры, там, деятели кино, которые отсматривали, давали творческие, не всегда политические, не всегда обращали на политическую там, сложность момент, но говорили, давали творческие советы. Это было на ЭТО. Отодвигался режиссер на второй план, это зависело от конкретного проекта и от конкретной диспозиции, вот как взаимоотношения между вот, Чухраем, условно говоря, и режиссером. Самый показательный пример тоже, который происходил на ЭТО, в этом смысле показательный, это был проект «Раба любви». У него очень сложная история, я не буду вдаваться. История такая, что первоначально этот проект назывался «Нечаянные радости», его должен был снимать Рустам Хамдамов. Это культовый советский режиссер, который, в принципе, вот до последнего момента не снял ни одного фильма, но был культовым. Его позвали снимать на ЭТО, он был учеником Чухрая по ВГИКу. И он тайно от всех начал снимать фильм по собственному сценарию. Даже сценария на самом деле не было, он просто снимал, что хотел. Это вскрылось. И скандал был чудовищный. Однако руководство Мосфильма, тогда был директором СИЗОВ, это был один из самых лучших директоров Мосфильма за всю историю, он, несмотря на весь свой гнев, он согласился, чтобы вот этот Хамдамов, несмотря на то, что он всех обманул, чтобы он снял фильм тот, который хотел. Но Хамдамов не смог облечь какую-то внятную форму, что он хотел сделать, и просто сбежал. И фильм доснимал Никита Михалков и снял фильм «Раба любви». То есть система была очень разная. То есть я говорю, что вот был такой, даже в поздний период был такой пример, когда можно было сделать совершенно творческий, авторский проект с минимальным продюсерским диктатом. Ну, просто не получилось в данном конкретном случае. Но вариант такой мог быть.
Все, кто хочет услышать лекцию еще раз, могут послушать ее на сайте Кинопоиск, в нашей рубрике «Подкасты», куда мы укладываем и лекции, которые будут прочитаны в рамках этой серии показов, так и лекции, которые мы записываем просто в связи с какими-то большими событиями, например, 95-летием Леонида Гайдая, который сегодня, собственно, отмечает эту, точнее, мог бы отметить эту дату, если бы дожил до наших дней. Спасибо.
Вам спасибо большое.
Будем рады вас видеть на следующих показах.